С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Участие Владимира Путина в разрешении конфликта в руководстве Южной Осетии. Последствия израильской операции против морского конвоя с пропалестинскими активистами. Смерть в Рязани активиста движения «Антифа», избитого неонацистами. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к главной теме этого часа – к конфликту, возникшему между главой Южной Осетии Эдуардом Кокойте и премьером самопровозглашенной республики Вадимом Бровцевым. По последним данным, этот конфликт исчерпан. Таков итог встречи председателя правительства России Владимира Путина с президентом и премьером Южной Осетии. По официальным данным, глава российского правительства беседовал об инвестициях в регион. Однако эксперт уверен, что главным поводом для встречи было урегулирование конфликта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В этом году республике будет выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом на официальной части встречи Владимира Путина с Эдуардом Кокойте заявил премьер. Однако, по мнению политологов, основной причиной встречи стал конфликт, возникший в руководстве региона. Еще 18 мая несколько членов команды премьера Вадима Бровцева, ставленника Кремля, в обязанности которого входил контроль над финансовыми потоками, выступили с критикой руководства республики. Речь сводилась к тому, что власти республики пытаются выгнать из Южной Осетии российских специалистов, которые заняты восстановлением региона. По мнению бизнесменов, из-за необоснованного давления со стороны силовых структур Южной Осетии работы по восстановлению республики, которые выполняли российские эксперты, приостановлены. Среди недовольных оказались глава предприятия «Дирекция по реализации национальных приоритетных проектов Республики Южная Осетия» Исмаил Каримов, руководитель предприятия управления автомобильным транспортом Южной Осетии Сергей Олейник и директор по развитию фирмы «Алутон» Дмитрий Лазарев. Предприниматели настаивают на том, что власти целенаправленно выживают их из региона, так как глава правительства Южной Осетии перекрыл каналы, по которым чиновники воровали деньги, выделяемые центром на восстановление экономики региона. «Мы приехали в Южную Осетию для того, чтобы помочь братскому народу построить мирную жизнь. Но складывается впечатление, что для местных чиновников наше присутствие в республике крайне нежелательно. Двое из трех недовольных являются земляками Виктора Бровцева. Сам премьер родом из Челябинской области. Это отчасти стало поводом для критики со стороны местной власти, которая высказывает мнение, что Бровцев лоббирует в регионе интересы челябинских фирм и, по сути, создал челябинскую мафию на территории Южной Осетии. Поднимался вопрос о вынесении вотума недоверия премьеру и его правительству. Было решено создать парламентскую комиссию по расследованию деятельности правительства. Эксперты отмечают, что выступление бизнесменов удивительным образом совпало с визитом Эдуарда Кокойте в Москву и его встречей с Владимиром Путиным. Ситуацию комментирует редактор портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Южная Осетия, я имею в виду ее, даже не политический класс, это будет, наверное, слишком сильно сказано, но управленческая элита находится в таком положении, что вот эти конфликты, вне зависимости от того, кто будет стоять как президент, председатель правительства или занимающий ключевые должности в распределении финансовых потоков, этот конфликт будет воспроизводиться постоянно, просто по той причине, что Южная Осетия, в отличие от той же Абхазии, фактически не является до конца состоявшимся государством. Это республика, которая в значительной степени зависит от того, какие финансовые потоки, какие масштабы помощи идут извне, то есть из России, и кто сидит на этом незримом кранике, переключая на подконтрольные структуры те ресурсы, которые в республику поступают. В нынешней ситуации, когда нету теперь уже на протяжении последних нескольких месяцев единого центра принятия решений, а структура управления несколько децентрирована как раз, и для того, чтобы эти финансовые потоки все-таки распределялись большей или меньшей степенью разумности и рациональности, вот такая схема, она неизбежно будет порождать и дальнейшие конфликты. Поэтому встречи встречами, но боюсь, что в ближайшее время мы еще не один раз услышим о том, что вожди Южной Осетии друг другом, увы, не слишком довольны.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О деталях противостояния челябинских и цхинвальских чиновников и политических перспективах президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойте мой коллега Андрей Шарев беседовал с обозревателем Радио Свободы, экспертом по кавказской проблематике Олегом Кусовым.
В марте прошлого года заместителем министра по региональному развитию России был назначен Роман Панов, бывший вице-губернатор Челябинской области, а в августе прошлого года Роман Панов пролоббировал на должность премьер-министра Южной Осетии своего соратника по Челябинской области, бывшего строителя-бизнесмена Вадима Бровцева. Роман Панов курирует восстановление Южной Осетии в министерстве, и поэтому все функции сегодня находятся в его руках. После того, как Вадим Бровцев появился в Южной Осетии, власти этой республики и все-таки еще пытались направить выделяемые средства из Москвы, Цхинвали по своим каналам. Существовал так называемый Госкомитет по восстановлению Южной Осетии. Его возглавлял Заур Кабисов, это ближайший соратник Кукойты. Вместе с командой Бросова в Южную Осетию приехала и новая схема освоения этих денег. Создавалась Южная дирекция в Ставропольском крае, которая и контролировала весь этот процесс.
То есть речь идет о контроле за финансовыми потоками. Это вот сухой остаток этого конфликта. Или есть что-то еще другое?
Нет, это главное. И Москва наблюдала за тем, как Южная Осетия пытается самостоятельно вкладывать российские деньги в экономику своей республики целый год. Сразу после конфликта еще Владимир Путин заявил о том, что Южная Осетия будет выделена 10 миллиардов рублей, и уже в течение 2008 года в республике было выделено 1,5 миллиарда рублей. В 2009 году пришли остальные 8,5 миллиардов рублей.
Их освоили эти средства?
На этот вопрос очень хорошо ответил президент России Дмитрий Медведев, который прилетел на годовщину августских событий в прошлом году и не захотел отмечать победу своих вооруженных сил над грузинской армией. Именно там где-то победа произошла. Он не захотел лететь в Цхинвали. Он отметил эту годовщину в Владикавказе, в штабе армейского корпуса, потому что нечем было хвастаться. Прошел год, а фактически все эти деньги остались неосвоенными. Какие-то мелкие крохи дошли до людей. Построил свой микрорайон Юрий Лужков. Но это чисто на деньги из московского бюджета. То, что касается федеральных денег, то они фактически не дошли до жителей.
Уголовные какие-то дела возбуждены по этим фактам?
Да, президент Южной Осетии об этом говорил неоднократно, что они нашли виновных в лице трех генеральных директоров предприятий, которые приехали вместе с Владимиром Бросовым. Это тоже люди из Челябинска, три человека, три генеральных директора трех предприятий, они после этого уехали из Южной Осетии, сейчас находятся в России, в Москве не дали пресс-конференцию, обвинив власти Южной Осетии в фактическом преследовании. Ну, на них пытаются перевести все свои проблемы руководства Южной Осетии. Все понимают, что это только, конечно, видимость той борьбы, которая разворачивается между Бровцем.
С обозревателем «Радио Свобода», экспертом по кавказской проблематике Олегом Кусовым беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники проводят собственное расследование действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. В Карабудах-Кенском районе Дагестана боевики обстреляли группу военнослужащих. Два человека погибли, двое ранены. Власти Израиля начали депортацию свыше 600 пропалестинских активистов, задержанных на так называемой флотилии мира у берегов Газы. В Ростовской области вспоминают события 2 июня 1962 года. Тогда участники мирной демонстрации в Новочеркасске были расстреляны по приказу властей. Силы безопасности в Кабуле сегодня отразили нападение боевиков, совершенное в те минуты, когда президент Афганистана Хамид Карзай выступал с речью на открытии Национальной ассамблеи по мирному урегулированию в стране. Напомню, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», тема которой «Что нас ожидает? Глобальное потепление или новый ледниковый период?». Ведущий программы Виктор Резунков беседует об этом с заведующим лабораторией космических исследований Пулковской астрономической обсерватории РАН Хабибуло Абдусаматовым. Программа «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени. Главной международной темой остаются последствия операции израильских военных в Средиземном море против конвоя судов, направлявшихся с грузом гуманитарной помощи в сектор Газа. В столкновении военных с пропалестинскими активистами погибли не менее 9 человек. Происшествие вызвало бурную реакцию у Турции, откуда отплыл конвой, и в других мусульманских странах. Израиль обвиняет в нападении на мирных активистов. Израиль со своей стороны заявляет, что сначала на военных напали на одном из судов. Сегодня власти Израиля начали депортацию свыше 600 человек, задержанных вместе с морским конвоем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Сегодня Турция направила 3 самолета в Израиль для доставки на родину 20 граждан, которые получили ранения в ходе операции израильского спецназа против так называемой флотилии «Свободы» с грузом гуманитарной помощи для сектора Газа. Лайнеры оснащены всем необходимым оборудованием для оказания помощи пострадавшим. Остальные участники морского конвоя будут доставлены в Турцию самолетами турецких авиалиний. Утром в Анкаре прошло экстренное совещание с участием начальника генштаба, на котором обсуждалась сложившаяся обстановка. Как сообщают СМИ, Эрдоган обвинил Израиль в совершении кровавой расправы. Возле здания израильского консульства уже несколько дней не утихают митинги протеста. Демонстранты закидывают здание консульства камнями и жгут израильские флаги. В целях обеспечения безопасности израильские дипломаты начали эвакуацию своих семей и сотрудников. По некоторым данным, в Израиль будут отправлены около 100 человек, в основном женщины, дети и преподаватели школ. Израиль отменил все рейсы на турецкие курорты. Как сообщают СМИ, круиз-лайнер, который направлялся в Анталию с израильскими туристами на борту, был вынужден вернуться обратно. Накануне между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом состоялся телефонный разговор. Обама выразил турецкому премьеру соболезнования в связи с гибелью турецких граждан. Эрдоган заявил, что Израиль потерял Турцию как единственного друга в ближневосточном регионе. Ранее Турция отозвала из Израиля своего посла. Однако, как считают эксперты, пока не идет речь о разрыве дипломатических отношений.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. Израильская точка зрения на события в Средиземном море и последняя информация в обзоре израильской прессы, которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Главная тема израильских СМИ к этому часу – это депортация иностранных граждан, находившихся на турецких судах, которые направлялись в Газу и были задержаны Израилем в понедельник. Более 120 человек, в основном граждане арабских стран, были этим утром доставлены в Иорданию, откуда разъедутся в разных направлениях. В их числе граждане Марокко, Мавритании, Кувейта, Индонезии и других мусульманских государств. В настоящее время идет отправка остальных участников акции «Свободная Газа» из следственного изолятора в городе Бейершева в аэропорт имени Бен-Гуриона. В основном это турецкие граждане, которые отправятся на родину спецрейсами турецких авиалиний. Ливан потребовал от Израиля немедленной выдачи 5 ливанских граждан, находившихся на турецких судах. Между странами нет дипломатических отношений. Израиль пока не давал официального ответа на это требование. Однако представители политического руководства страны не раз заявляли, что освобождены будут все без исключения участники флотилии, и произойдет это в ближайшие часы. На главной странице интернет-сайта газеты «Jerusalem Post» сейчас опубликован новый видеоматериал, выпущенный пресс-службой израильской армии. Запись запечатлела переговоры израильских спецназовцев между собой во время перехвата турецкого судна «Мармара». Солдаты кричат друг другу о том, что вооруженные люди надвигаются на них со всех сторон и что необходима срочная эвакуация группы спецназа. Вот как все это звучало.
Мне нужно подкрепление. Кто-то пытается пройти под нами. Они надвигаются со всех сторон. Огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие. Они по нам стреляют. Кто-то ранен? Нет.
Еще одна тема, которой уделяют внимание практически все израильские масс-медиа – отъезд 7 израильских дипломатов из Турции. На главных страницах газет можно сегодня видеть фото, сделанные вчера вечером в аэропорту Стамбула и Анкары, откуда улетали жены и дети дипломатов. По данным израильских туристических агентств, в Турции все еще находятся около 1000 израильских туристов, несмотря на предупреждение штаба по борьбе с террором при МИДе Израиля – существующей опасности для жизни израильтян. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Вы слушаете программу «Время свободы». Перейдем к другой горячей международной теме. В Кабуле группа афганских талибов попыталась атаковать место проведения Лои Джерги, или Джерги мира, национальной ассамблеи, призванной найти пути мирного внутриафганского урегулирования. Джергу охраняют 12 тысяч полицейских и военнослужащих армии Афганистана, рассказывает Андрей Шароградский.
Взрывы раздались через несколько минут после открытия Джерги мира, в тот момент, когда перед собравшимися выступал президент Афганистана Хамид Карзай. По сообщениям информационных агентств, недалеко от места заседания Джерги, в котором участвует 1600 делегатов из всех провинций страны, разорвался ракетный снаряд. Еще один взрыв совершил террорист-смертник. После этого завязалась перестрелка между сторонниками движения «Талибан» и военными и полицейскими, охраняющими Джергу. Двое талибов были убиты. Несмотря на нападение, Карзай продолжил свою речь, посвященную поискам внутреннего мирного урегулирования в Афганистане и возможному примирению с движением «Талибан». Вот что заявил Карзай, обращаясь к талибам.
«Я обращаюсь к вам снова, мои дорогие братья-талибы, ведь эта земля ваша. Присоединяйтесь. И если я не прав, я с этим соглашусь, но если ошибаетесь вы, вам тоже следует остановить зло. Пожалуйста, не убивайте наших детей и примите призыв к миру. Освободитесь от иностранцев. Сегодня они вручили вам оружие. Завтра они упрячут вас в тюрьме. Что же это за джихад?»
Критики Джерги мира считают, что для участия в ее работе надо было пригласить самих представителей талибов. В частности, влиятельный оппозиционный политик, соперник Хамида Карзая на недавних президентских выборах доктор Абдулло заявил.
«Мы приняли решение не участвовать в этом собрании, но мы не говорим о бойкоте, потому что там будут люди, которые надеются, что смогут чего-то достичь в интересах страны».
Бывший премьер-министр Афганистана Гулбуддин Хикматьяр, возглавляющий вооруженную группировку, оппозиционную нынешним властям, назвал Джергу бесполезным экспериментом, в котором участвуют специально подобранные люди. В то же время представители Хикматьяра недавно провели прямые переговоры с Карзаем и с миссией ООН, поэтому эксперты считают, что Хикматьяр все-таки намерен присоединиться к мирному процессу. Сами талибы, взявшие на себя ответственность за сегодняшнее нападение, еще до начала Джерги мира заявили, что не признают этого форума и выступили с угрозами в адрес его участников. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вернемся к событиям в России. В Рязани сегодня проходят похороны активиста неформального движения «Антифа» Константина Лункина. 25-летний молодой человек был избит неонацистами и умер спустя неделю в больнице. Единомышленники Лункина убеждены, что милиция пытается замять дело и уже выпустила на свободу подозреваемых в преступлении. Независимые эксперты отмечают, что власть, в том числе и силовые структуры, жестко реагирует на стихийные выступления активистов «Антифа», но в то же время дают разрешение на проведение бритоголовыми и националистами русских маршей в российских городах. Материал Мумина Шакирова.
Нападение на 25-летнего рязанца Константина Лункина было совершено 23 мая, в день его рождения. Целую неделю врачи боролись за жизнь молодого человека, однако в понедельник, 31 мая, Лункин скончался. С подробностями из Рязани корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин.
Скинхеды подкараулили его ночью прямо у подъезда дома, где жил Константин. Били крайне жестоко, и камнями по голове, и ногами, и уже еле дышащего головой о чугунную ограду. Некоторые бритоголовые на избиение Лукина пришли даже с девушками. Одна из них не выдержала жестокости своей компании, вызвав скорую. В реанимацию Константина привезли в крайне тяжелом состоянии. Он был в коме, с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами. Больше недели он пролежал в больнице, перенес операцию по удалению гематомы на мозге, но, несмотря на все усилия врачей, спустя неделю умер, не приходя в сознание. Почти сразу после нападения, что называется, по горячим следам, родственникам и друзьям Константина удалось найти преступников самостоятельно. Что, в принципе, несложно было сделать. Город маленький, да и то, что скинхеды внесли Лукина в свой черный список, как своего врага, знали многие. Были известны и активисты, причастного к нападению неформального профашистского движения. Однако после задержания молодчиков милиции и их опознания свидетелями, возможно, убийцы были отпущены на свободу, без проведения каких-либо следственных действий. По городу пошли слухи, что попытки замять дело об убийстве рязанского антифашиста предпринимаются из-за того, что один из подростков принимал принимавших участие в избиении, является сыном какого-то чиновника в местном УВД. Однако пока ни подтверждения, ни опровержения этой информации нет. Также пока не подтверждается информация и о причастности нападавших скинхедов к националистической банде «Белые инквизиторы», над которой сейчас в Рязани идет суд, и которая была причастна к многочисленным избиениям и убийствам. Борис Маркин, Радио Свобода, Рязань.
Житель Рязани Константин Лункин увлекался граффити. Вместе с единомышленниками он устраивал акции по устранению нацистской символики, которой скинхеды разрисовывали стены на улицах города. Рассказывает активист движения «Антифа» молодой человек по имени Максим.
Костя, он, в общем, к антифашистскому движению имел отношение именно, то есть в плане его активности, как вот уличного художника, то есть непосредственно он занимался граффити. В общем-то, в этом его активность и заключалась. На этом исчерпался, ну, может быть, то есть участие уже в каких-то в музыкальных каких-то мероприятиях и так далее. Но что касается, например, каких-то обвинений часто в отношении антифашистов в плане насильственных каких-то действий, то он точно не имел отношения никаким. Кстати, сейчас вот именно на 2 часа похороны в Рязани, и мы, естественно, будем помогать семье, сделаем все, чтобы виновные были так или иначе наказаны. Но, конечно, поведение в этой ситуации правоохранительных органов, ну, это нельзя назвать покрывательством, да, это скорее просто непрофессионализм грубый сотрудников прокуратуры Московского района Рязани и РОВД Московского района в Рязани. Но я думаю, что приложением усилий, учитывая, что сейчас вот эти вот убийцы, да, они не принадлежат никакой организации, это такие бытовые нацисты, да, расисты, и они не принадлежат никаким организациям, и на данный момент они не скрываются, да, за ними, естественно, тоже ведется, ну, скажем так, независимое наблюдение, как бы, за этой ситуацией. Естественно, наша задача, чтобы они были наказаны так или иначе.
Необъявленная война между активистами таких неформальных движений, как «Антифа» и «Скинхедами», ведется уже много лет, считает заместитель руководителя аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее мнению, власть проявляет терпение к неонацистам, но в то же время не приемлет политическую активность антифашистов.
Ежегодно мы фиксируем 2, 3, 4 погибших в антифашистской среде и, в общем, несколько десятков раненых. Политическая власть, к сожалению, явно гораздо более негативно относится к антифашистской среде, нежели к неонацистской. Не потому, что власть фашистская, а потому, что в отличие от неонацистов, большинство антифа политически активны и выступают в оппозиции политическому режиму. Правоохранительные органы, соответственно, выполняют политическую волю и гораздо более жестко относятся в целом к антифа, нежели к неонацистам. Ну, простой пример. Март 19 января этого года, память Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, где милиция прямо спровоцировала уличные беспорядки. Это было мирное антифашистское шествие. Ну и альтернатива, да, русские марши, которые прекрасно проходят, и никто им не мешает. Вот это прекрасный пример публичного отношения.
По мнению Галины Кожевниковой, активисты неформального движения «Антифа» используют насильственные действия в отношении скинхедов и неонацистов, ведут скрытую деятельность и не вызывают симпатий в обществе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники проводят собственное расследование действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. Как заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, итоги расследования будут обнародованы. В Карабадакенском районе Дагестана боевики обстреляли группу военнослужащих. 2 человека погибли, 2 ранены. Власти Израиля начали депортацию свыше 600 пропалестинских активистов, задержанных в понедельник вместе с конвоем гуманитарной помощи в Средиземном море. А в Ростовской области сегодня вспоминают события 2 июня 1962 года, когда участники мирной демонстрации в Новочеркасске были расстреляны по приказу властей. Силы безопасности в Кабуле сегодня отразили нападение боевиков, совершенное в те минуты, когда президент Афганистана Хамид Карзай выступал с речью на открытии Национальной ассамблеи по мирному урегулированию в стране. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма заявил, что уходит в отставку. Он взял на себя ответственность за невыполнение предвыборного обещания добиться закрытия базы США на острове Окинава. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе достигло штата Миссисипи. Ранее министр юстиции США Эрик Холдер объявил о возбуждении уголовного дела в связи с утечкой нефти после аварии на буровой платформе компании British Petroleum 20 апреля. В Чехии будет сформировано правоцентристское коалиционное правительство. Об этом договорились сегодня лидеры трех партий, получивших по итогам недавних выборов 118 мест в 200-местном парламенте. Интеграция в Европейский союз государств, расположенных на западе Балканского полуострова, один из последних шагов, которые надо сделать на пути создания демократической единой Европы, заявила секретарь Европейского совета по внешней политике Кэтрин Эштон. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите в эфире нашей радиостанции, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателя в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. Ну, прежде всего, ждет подробный рассказ о разных аспектах израильско-палестинского конфликта и свежий репортаж из Стамбула, и интервью с израильским и британским экспертом, и подведение итогов дня в Израиле сегодняшнем. Конфликт руководства Южной Осетии. Это вторая тема программы. Затем поговорим о проблемах единого государственного экзамена. В конце выпуска вот какая, Валентин, забавная тема. В столице Казахстана Астане открыт памятник основоположникам Казанского ханства Женебеку и Кирею. Их монументальные скульптуры высотой по 12 метров установили на площади возле музея первого президента Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Есть, оказывается, и такой. Это первый памятник ханам 15 века. И соглашитесь, интересно узнать, что это были за такие замечательные люди. И вот о становлении казахстанской государственности я беседовал с обозревателем казахской службы радио «Свобода», историком Султанханом Жусипом. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Образование казахского ханства, казахского государства, кочевых тюркских племен ускорило, скажем, распад Золотой Орды. Последние вот империи, созданные в свое время Чингисханом. Хан Жанибек и Кирей, они сыграли именно определяющую роль. Кочевые племена во главе именно с Киреем Жанибеком, прямыми потомками Чингисхана, откочевали от правления Абулхаир-хана, последнего хана Золотой Орды, это в район примерно Чуйской долины. После этого, год спустя, Абулхаир-хан выехал своим войском, чтобы наказать этих двух ханов-бунтарей, но по дороге скончался, и чем и ускорил распад полностью Золотой Орды. И спустя примерно полвека новое ханство кочевых тюркских народов составляло примерно 1 миллион человек. И это ханство занимало уже практически всю территорию Золотой Орды.
Что это было за государство? Это восточная деспотия, это какая-то степная республика?
Тюркские племена подчинялись потомкам Чингисхана чисто номинально. То есть, если их форма правления не мешала их образу жизни, то они вели себя как бы как подчиненные. В ином случае тюркские племена кочевые, они признавали власть прежде всего своих родовых вождей. Вообще демократия для степных народов, кочевых народов, это не дикость, потому что казахи избирали своих ханов сами. То есть из числа потомков Чингисхана, кого они считали наиболее подходящим, наиболее. После того, как они уже создали как бы ханство самостоятельное от Золотой Орды, сначала был избран ханом Кирей. Затем после смерти Кирея был избран Жанибек. И все последующие века казахи избирали своих ханов сами. Когда в 91 году Казахстан обрел наконец свою независимость, по древнему обычаю Назарбаева избрали президентом и подняли на белой кашме. Традиция, которая идет с 15 века.
Поведал мне обозреватель казахской службы радио «Свобода» историк Султанхан Жусипом. Полностью это интервью, а также рассказ о других важных темах дня в итоговом выпуске программы откроюсь, как обычно, в 20.07. Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжим российские темы. Министр образования и науки России Андрей Фурсенко выступил с отчетом перед депутатами Государственной Думы в рамках правительственного часа. В своем выступлении Фурсенко больше говорил об успехах и перспективах, а представители парламентской оппозиции пытались обратить его внимание на нерешенные проблемы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
В выступлении Андрея Фурсенко было много цифр. За последнее время, по словам министра, было утверждено 405 стандартов начального, профессионального и среднего профессионального образования. 247 из них уже зарегистрированы в Минюсте. Это поможет достичь современного уровня качества образования, убежден Фурсенко. Между тем, Вера Лекарева из фракции «Справедливая Россия» указала министру на то, что в сфере образования работает немало, как она выразилась, дураков, а член фракции ЛДПР Валерий Селезнев напомнил о нехватке мест в детских садах. Отвечая депутатам, Андрей Фурсенко предпочитал говорить о положительном опыте, в данном случае властей Пермского края.
Начали выплачивать пособие тем родителям, которые не могут устроить ребенка в детский сад. Дальше эти родители, ну, кто-то остается дома, а кто-то обеспечивает кооперацию, при которой, значит, создает что-то подобное семейным детским садам. Почему мы не можем сделать это на государственном уровне?
Представитель фракции КПРФ Олег Смолин успехов в деятельности возглавляемого Андреем Фурсенко ведомства не увидел вовсе.
Наша страна, которая когда-то входила в тройку наиболее продвинутых по интеллектуальному потенциалу, сейчас в ООНовском рейтинге по индексу образования откатилась на 41 место. Больно от того, что за последнее время закрыто 13 тысяч сельских школ, и этот процесс нарастает. Мы по-прежнему крайне встревожены последствиями применения в России системы тестоподобных заданий, которые называют ЕГЭ. По данным МВД, коррупцию ЕГЭ не уничтожил, но напротив увеличил, доведя объем коррупционных сделок на этапе выпуска из школы до $1,5 миллиарда.
Министра образования и науки защитил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, правда, в своеобразной форме.
Когда здесь критикуют образование, кстати, к министерству никаких претензий нет, оно работает, как и остальные министерства, но когда говорят, что деградировало образование или какие-то есть изъяны, то это естественно. Почему мы выделяем отдельное образование? Оно такое же, как экономика, как культура, как безопасность, как судебная система. Сегодня прозвучало несколько раз слово «дураки». Я думаю, писатель ошибся, который писал про проблему дураков или про плохие дороги. Отсюда и пошло наше неправильное понимание демократии. Нету дураков.
Сам Андрей Фурсенко свой небольшой ЕГЭ депутатам так и не сдал. Не смог ответить на вопрос Светланы Горячевой, сколько все-таки пуговиц было на сюртуке у героя мертвых душ Чичикова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжит обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера продолжает обсуждать события 31 мая, когда милиция снова жестко подавила гражданскую акцию, посвященную 31 статье Конституции о свободе собраний. В частности, в блогах распространяется фотография и имя милиционера, который в процессе разгона акции задержал 84-летнего ветерана Великой Отечественной войны и, как сообщается, сорвал с него медали. Блогеры отмечают, что на фоне недавних заявлений Владимира Путина о необходимости гражданского диалога действия милиции только ужесточились, пишет участник событий журналист Александр Рыклин.
Милиционеры действовали как оккупанты на только что завоеванной территории. По-другому трактовать этот беспредел невозможно. Следовательно, мы можем констатировать, что 31 мая 2010 года московская милиция фактически официально объявила войну москвичам. Другими словами, в городе действует многотысячная преступная вооруженная группировка, чье поведение несет в себе реальную опасность для жизни и здоровья граждан. Более того, эта группировка очевидным образом получила карт-бланш на третирование гражданского населения у федерального руководства страны. Сами бы они ни за что не решились.
Другим значимым для блогеров событием стала кончина поэта Андрея Вознесенского. Для большинства блогеров он яркий представитель поколения 60-х, чьи стихи хорошо помнят и любят те, кто еще застал советское время. По мнению ЖЖ-пользователя Марка Григоряна, Вознесенский неразрывно связан с советской эпохой.
Все-таки Вознесенский был совершенно советским поэтом. Несмотря на флёр западничества, подкрепляемый дружбой с Алленом Гинзбергом, встречей с Мерлин Монро, он оставался поэтом советским, признанным и обласканным партией и правительством. Не был он аполитичным поэтом, не был и бунтарем. Вознесенский был скорее фрондирующим конформистом. И я не согласен с тем, что он расширял рамки свободы для советских читателей. Другое дело, что он расширял рамки конформизма, причем делал это как раз за счет допустимой фронды. Вознесенский был шестидесятником, властителем дум советской молодежи тех лет.
Неожиданную параллель между Вознесенским и теми, кто выходит на площадь по 31 числам, проводит блогер портала liberty.ru Андрей Тихонов. По его мнению, как и Вознесенский, сторонники стратегии 31 паразитируют на тяжелом для народа времени, чтобы бороться за собственные интересы.
Это только молодые либералы думают, что они оригинальны в любви к площади Маяковского. На ней еще в 50-е происходили битвы тогдашних несогласных с тамошними румоловцами. Но почти как губернатор Белых, поэт Вознесенский стал тем несогласным, который успешно интегрировался в советское общество. Прошел между Сциллой диссидентства и Харибдой официоза. Вознесенский – воплощение советской оттепели и западных 60-х в одном лице. Все-таки есть какая-то своя романтика в периоды распада или полураспада, гниение, перестройки и даже будничный геноцид 90-х до сих пор вызывают на Триумфальную площадь свои тени. Так и графоманские пляски оттепели оттеняют от нас трагедию 53-го года. Культурное меньшинство ловко умеет подменять народные интересы собственными. Последним, кто мог еще наступить ему на хвост, был, как ни странно, Хрущев. Но делал это, как мы уже отметили, крайне непоследовательно и даже вошел в интеллигентский фольклор, как батяня всех шестидесятников. Ну что же, нам теперь жить со всеми этими Ерофеевыми, Марками Захаровыми, Церетели и другими друзьями усопшего.
В среду важнейшей темой англоязычной благосферы стала отставка премьер-министра Японии Юкио Хатаямы. Американские комментаторы основной причиной его ухода называют провал попыток Хатаямы выполнить основной пункт своей предвыборной программы, а именно вывести американскую военную базу Футэма за пределы префектуры Окинава. Критикуя деятельность бывшего премьер-министра, политолог Тобиас Херрис видит в его отставке как плюсы, так и минусы.
Хорошая новость состоит в том, что у его преемника будет возможность приступить к перезагрузке деятельности правящей партии, поскольку недовольство премьер-министром сказалось и на общей популярности Демократической партии Японии. Плохая новость в том, что Хатаяма оставляет своему преемнику ядовитую пилюлю в виде последнего американо-японского соглашения о военной базе Футэмма, которое вызывает огромное недовольство населения, к тому же представляется невыполнимым, плюс до сих пор нерешенные проблемы долгосрочного развития японской экономики.
Директор американской стратегической программы фонда «Новая Америка» Стив Клеменс винит президента Обаму в том, что он сверг не того премьер-министра.
Взаимоотношения между некоторыми мировыми лидерами очень напоминают детскую игру «Камень, ножницы, бумага». Президент Барак Обама, похоже, выиграл в эту игру у японского премьера Юкио Хатаямы. С другой стороны, премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху то и дело удается давать Обаме отпор, а игра с китайским лидером Ху Цзиньтао явно зашла в тупик. Обаме удалось надавить на Хатаяму, задав ему всего один вопрос: «Я могу вам доверять?» И удалось подавить его сопротивление, жестко ограничив общение и постоянно отказывая во встречах. Японский премьер потерял лицо, и это на фоне того, что предыдущий глава кабинета Таро Асо был первым иностранным лидером, приглашенным с визитом в Белый дом, а госсекретарь США Хиллари Клинтон с первым официальным визитом поехала именно в Токио. Мы видим, что в то время как Обаме никак не удается выиграть у Израиля, который является фактически зависимым от США государством, он блестяще выигрывает у лидера богатейшей нации, численность которой достигает 128 миллионов человек. Возможно, Хатаяма переживет и это поражение, и провал собственной политики, из-за которого он предстал перед собственными избирателями слабым и нерешительным, но следует признать, что Обама играл с ним нечестно.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники проводят собственное расследование действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. В Карабадахкенском районе Дагестана боевики обстреляли группу военнослужащих. Два человека погибли, двое ранены. Власти Израиля начали депортацию свыше 600 пропалестинских активистов, задержанных вместе с морским конвоем у берегов Газы. В Ростовской области сегодня вспоминают события 2 июня 1962 года, когда по мирной демонстрации в Новочеркасске был открыт огонь военных. Силы безопасности в Кабуле сегодня отразили нападение боевиков, совершенное, когда президент Афганистана Хамид Карзай выступал с речью на открытии Национальной ассамблеи по мирному урегулированию.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ярослав Качинский не доверяет российскому следствию.
Комментарии экспертов.
Михаил Войтенко об истинных целях так называемой флотилии мира.
В блогах Свободы.
Елена Власенко о двух Шевчуках.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Немецкая компания Volkswagen официально представила в Москве свою модель бюджетного, то есть недорогого автомобиля, разработанную специально для российского рынка. Ее производство уже начато на заводе Volkswagen в Калужской области. В чем особенности новой модели и как будет меняться рынок бюджетных автомобилей в России? Об этом очередной выпуск экономической панорамы, подготовленный Сергеем Сининским.
Для российского рынка компания Volkswagen определила модель Polo с кузовом седан, а не трех- или пятидверного хэтчбеков, продаваемых в Европе. Стартовая цена модели составит 399 тысяч рублей или 12 800 долларов по текущему курсу. Стартовая цена модели того же класса Chevrolet Aveo на 25 тысяч меньше. А главный, видимо, конкурент Renault Logan даже в топовой комплектации стоит 396 тысяч. Однако модели Volkswagen практически в любом классе традиционно стоят чуть дороже конкурирующих. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Так и есть. В принципе, бренд Volkswagen в глазах потребителя он считается более дорогим, чем, например, бренды Renault или Chevrolet. И поэтому установить цены на Polo чуть выше, чем на Logan, например, или на Aveo, выглядит вполне логичным. То есть, действительно, Volkswagen таким образом несколько поднимает и сам класс машины.
Но речь идет о самых дешевых моделях в линейке производителя. А для их покупателей разница даже в 20-30 тысяч рублей имеет немалое значение. Управляющий директор инвестиционной группы АГ «Капитал» Александр Агибалов.
Я подразумеваю, что при удачном стечении обстоятельств, при росте продаж, Volkswagen ничего не мешает в дальнейшем несколько понизить цены и войти в более низкий ценовой уровень. На данный момент, в принципе, можно воспринимать данную цену как расчеты маркетингов и именно как пробную. Скорее всего, что в дальнейшем она будет коррелироваться в зависимости от предпочтения рынка.
В Европе основными бензиновыми двигателями для продаваемых моделей Volkswagen Polo являются моторы объемом 1,2 и 1,4 литра. Для российского варианта этой модели компания предлагает не только двигатель большего объема 1,6 литра, но и на 70% больший багажник, чем у традиционных для европейских стран трех- или пятидверных хэтчбеков Volkswagen Polo. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Мне кажется, что та новая модель Volkswagen, которая была представлена, она, скорее всего, рассчитана на потребителя, который покупает эту машину не лично для себя, а, скорее всего, покупает для семьи, в которую входят и дети, и, собственно, цель поездок не только из дома на работу, но в магазин за продуктами, на дачу, какие-то семейные поездки, может быть, и в дальние поездки. И отсюда вытекает, ну, во-первых, и наличие багажника, ну и, соответственно, немножко более мощный мотор. На него уже можно было бы, ну, может быть, и в виде опций навешивать что-то еще, ну, в частности, скажем, там, или кондиционер, или климат-контроль, которые не сильно бы снижали мощность самой машины. То есть, в целом, у меня есть ощущение того, что Volkswagen делает некую попытку вывести на рынок такой вот достаточно универсальный автомобиль, рассчитанный на очень широкую аудиторию и на многоцелевую аудиторию.
Собственно, эти же цели ставила перед собой и французская компания Renault, когда создавала бюджетную модель Logan, которая сегодня является самой продаваемой в России иномаркой. В целом, на модели B-класса, к которым относят и Volkswagen Polo, и Renault Logan, пришлось почти 37% всех продаж в России легковых автомобилей в первом квартале этого года. На модели C-класса, включающего Volkswagen Golf, Ford Focus или Opel Astra, 24%, то есть в полтора раза меньше. Но можно ли предположить, что в ближайшие год-два, в условиях нынешней ситуации в экономике, доля B-класса может расширяться за счет моделей класса C? Или рыночные доли обоих классов могут расширяться одновременно, например, за счет сегментов более дорогих моделей. Александр Агибалов, компания АГ «Капитал».
На мой взгляд, грань между B и C сегментом, в принципе, у нас постепенно стирается. Появляются переходные некие модели, которые могут включать в категорию B или в C, тем самым как-то немножко искажая статистику. В целом, действительно, стали покупать более дешевые автомобили. Кризис финансовый затронул Россию, что отразилось на автомобильном рынке и предпочтении покупателей. Однако, может быть, это является временной тенденцией, поскольку традиционно автомобили B-класса покупали жители больших городов, которые сохранили платежеспособность в текущий сложный период. То есть, вполне вероятно, при улучшении экономической ситуации может произойти рост сегмента C как такового, без сокращения сегмента B.
Юлия Матевосов, компания «Атон».
Я бы, наверное, вот из двух вариантов выбрал бы последний. Мне кажется, что параллельное расширение обоих классов, и класса B, и класса C, было бы наиболее вероятным сценарием развития. Дело в том, что, как мне видится, спрос достаточно большой существует в обоих сегментах. Другое дело, что, может быть, сегмент класса C требует, может быть, большей добавки кредитных ресурсов для покупки такого автомобиля. И, наверное, говорить, что один будет развиваться четко за счет другого, наверное, было бы не совсем правильно. В данном случае, может быть, есть смысл предположить, что действительно развитие обоих классов, может быть, будет идти за счет более дорогих классов автомобилей, ну, в частности, скажем, тех же средних внедорожников.
В первом квартале этого года доля средних внедорожников в общем объеме продаж в России легковых автомобилей составила примерно 6,5%, тогда как внедорожников и кроссоверов компактных – почти 17%. Причем к уровню трех первых месяцев прошлого года их доля увеличилась почти на треть.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот информационный час завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Во многих городах Турции в последнее время открылись музеи неопознанных летающих объектов. Один из самых посещаемых музеев внеземных цивилизаций действует в азиатской части Стамбула, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Оно двигается очень-очень медленно, никуда не уходит. Висит в небе, прямо над морем. Точно так же, как и в прошлом году. Вот, смотри, смотри. Внутри кто-то ходит. Аллах, Аллах, что это? Внутри точно кто-то есть. Тьфу, потерял. Куда он делся? Это голос сторожа Елчина Ялмана, который в мае 2008 года в одном из дачных поселков в пригороде Анталии снял на камеру летательный аппарат внеземного происхождения и двух гуманоидов. Запись была сделана в 3 часа утра. На 20-минутном ролике отчетливо видна блестящая металлическая поверхность летающей тарелки. Руководитель Центра исследования проблем НЛО «Сириус» Хактан Акдоган говорит. Это был НЛО, неопознанный летающий объект. Человечество, однако, не может назвать происхождение этих объектов. Наш уровень знаний не позволяет это сделать. Ясно одно, это не галлюцинация, а материальный физический объект, имеющий определенную форму в пространстве. Они двигаются, поворачиваются, совершают маневры. Мы не можем сказать, зачем они прилетают. Наблюдают ли нас, хотят ли встречи. Очевидно одно, что все подобные объекты используют абсолютно другие виды энергии. Не так давно в Стамбуле открылся музей неопознанных летающих объектов, созданный по инициативе центра «Сириус». Экспонаты, многочисленные фотографии НЛО, макеты летающих тарелок, предметы, как утверждается, внеземного происхождения. Подобные музеи действуют в десятках городов, даже в самых маленьких и провинциальных. Они пользуются большой популярностью среди школьников и иностранных туристов и приносят солидную прибыль. Уфологи существуют на средства частных спонсоров, получают помощь от представителей бизнеса, организуют конференции, продают специальную литературу. Если судить по количеству поступающих из Турции уфологических сообщений, интерес инопланетян к стране очень высок. НЛО наблюдают школьники, летчики, туристы, крестьяне. одновременно сразу по несколько объектов. Каждый такой контакт отмечен на карте, которую составил Хактан Акдаган. В 1985 году в стамбульском торговом районе Лалили разбилась настоящая летающая тарелка. Сотни людей видели этот предмет довольно большой обтекаемой формы. По свидетельству очевидцев, на место приземления НЛО приехали полицейские и жандармы и увезли его, запретив журналистам рассуждать на эту тему. В том же году, летом, летательный объект наблюдали в Мраморном море. НЛО завис прямо над яхтой. Ее хозяину не удалось сделать приличные снимки. Он утверждал, что в тот момент на яхте вышло из строя все оборудование, полетела электроника. Об этом много писали в газетах. На юго-востоке Турции летающего пришельца наблюдал сельский житель Февзикам, который вместе с женой отправлялся на тракторе к табачному полю. По словам фермера, пришелец ростом около метра был с широкой круглой головой и большими глазами. На нем было светящееся желтое покрывало, как у хаджи. У него не было крыльев, однако он летал. «Жена испугалась, что он повредит наш урожай», – рассказывал фермер. Она стала кидать в него камнями, как в пугало или птицу. Загадочное существо набрало высоту и улетело. Мы так и не поняли, кто это был. У местного населения к специалистам по инопланетным цивилизациям возникает много вполне земных вопросов. Сколько лет живут инопланетяне? Умирают ли они или обладают секретом вечной молодости? Могут ли земляне вступать в сексуальные отношения с пришельцами? Оживленный диалог происходит на страницах уфологических интернет-сайтов. Один из самых задаваемых вопросов – верят ли инопланетяне в Аллаха? Турецкий уфолог Хактан Акдаган. Инопланетяне перемещаются при помощи неизвестной силы энергии. Они похожи на людей и не могут не верить в силу духа основателя. Чаще всего их трудно разделить по половым признакам. Скорее всего, их размножение идет другим, неизвестным человечеству путем. Такой нездоровый интерес к летательным объектам в Турции некоторые ученые называют настоящим психозом. Руководитель Турецкой национальной обсерватории Зики Аслан призвал отправлять в психбольницу или сажать в тюрьму лиц, которые зарабатывают деньги на спекуляциях вокруг НЛО. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Время свободы», которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Тема которой «Что нас ожидает? Глобальное потепление или новый ледниковый период?». Ведущий программы Виктор Резунков беседует с заведующим лабораторией космических исследователей Пулковской астрономической обсерватории РАН Хабибуло Абдусаматовым. Оставайтесь на волнах радио. Радио «Свобода». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самыми незащищенными оказываются дети-сироты.
Эти действия граничат с пиратством и бандитизмом.
Членство в России ВТО – это не морковка, которую нам все время...
Появление Виктора Геращенко в зале Хамовнического суда Москвы вызвало ропот.
Расследование будет исчерпывающим и энергичным, и в нем будет участвовать ряд федеральных правоохранителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».